Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Всем привет, друзья. Это радио «Спутник Беларуси», программа «Признаки жизни». С вами в студии Вячеслав Шарапов
и Александр Кривошеев.
Очень много интересных событий свалилось на нашу синеглазую страну под названием Республика Беларусь. В первую очередь это, безусловно, смерчи, ураганы, штормовое предупреждение по два раза на неделю оранжевого цвета и
ощущение грядущего катаклизма.
Ну, у некоторых это вызывает закономерную обеспокоенность, но кроме обеспокоенности существует еще и как бы неумолимая статистика по количеству пострадавших, по количеству там населенных пунктов, которые тоже пострадали от стихии. Статистика промоченных ног и больничных после того, как люди прогулялись или вынужденно посидели на остановках по пояс в воде. Об этом и не только об этом мы пригласили поговорить в нашу студию пресс-секретаря Минского городского управления МЧС, большого друга
представителя доблестных наших, можно сказать, что войск.
Большого
правда?
Друга агентства, ну, практически «Спутник». Аварийно-спасательных тогда, да. Войск, если можно сказать.
Виталий майора Дымбовский.
Спасибо, что представили, друзья. На самом деле уже вклинился в эфир немножко ранее.
Правильно.
Всем привет. Рад приветствовать всех, кто сегодня нас слушает. Попробуем поговорить о всем, что интересует касательно и погоды, и не только. Есть большой повод, я думаю, что наши ведущие об этом еще расскажут чуть
позже. Само собой, тем более, что то, что нам сообщает гидрометцентр, у нас еще будет не один повод поговорить о погоде. И вот тогда давайте сразу об этом поговорим. Как решаются в данный момент вопросы по прошедшим смерчам, ураганам и как-то предвидение на будущее?
На самом деле, ну вот начну с предвидения. Прогнозировать такие ситуации достаточно сложно. Хотя бы если мы говорим о прогнозе погоды, понятно, что гидрометеоцентр дает нам какую-то информацию. Делать они это пытаются максимально заранее, заблаговременно, чтобы были готовы и мы, чтобы была возможность предупредить и население о надвигающейся какой-то опасности. Однако касательно каких-то повреждений, касательно последствий, прогнозировать достаточно сложно. О последствиях, о вероятных, можно только предупреждать людей. И самое главное, вот вы сказали, что переживают люди и так далее. На мой взгляд, не надо переживать, надо слушать, что вам говорят, как нужно действовать. И действовать согласно этих рекомендаций, тогда все будет нормально. Понятно, что последствия, они какие-то будут, они неизбежны. Однако это не катастрофа, и все это поправимо, совсем можно справиться. Самое главное, что людские жизни, главное их сохранить, главное, чтобы люди не попали в опасные ситуации.
То есть, получается, у нас граждане до определенной степени безответственно относятся к собственной безопасности?
К сожалению, да. Есть люди, которые слушают рекомендации, которые сами заблаговременно пытаются что-то предпринять, послушать, подчеркну вот еще раз то, что говорим мы, то, что говорит гидрометеоцентр. А в большинстве случаев у многих получается так, что они слушают, ага, оранжевое предупреждение, вот этот оранжевый уровень опасности какой-то, ну и что он там, оранжевый этот уровень, да? Как было и после Хавьера, как было и после Даниэлы, которая прошла, и вот сейчас после этого урагана. Они жаждут каких-то, наверное, слов предупреждающей информации из разряда, не знаю, Армагеддон там или что-нибудь. То есть вот им недостаточно.
Или воя сирен.
Да, то есть им недостаточно весомый повод, что люди надвигается оранжевый уровень опасности. Есть такие-то опасные факторы. То есть они это читают скользь, как-то воспринимают, ну, слишком, наверное, легко, слишком легкомысленно, не так, как этому следовало бы относиться. А потом эти же люди и говорят, что а что ж вы говорите, вот что такое этот оранжевый уровень ваш? Надо говорить что-то более серьезное, не знаю.
Хорошо, но вот, допустим, машину можно переставить в какое-то другое место, более-менее безопасное. Самому можно не соваться на улицу, но ведь дом...
Как хату-то развернуть?
Дом-то не перенесешь, и когда сносят просто дом вместе со стенами, или как вот это вот случай, когда просто коммерческий ларек забросило куда-то на крышу, от этого же не уйдешь.
Если ущерб... со стенами, это уже будет вообще капут, наверное.
Да, есть отселение людей, если это необходимо. Есть какие-то иные меры, которые могут приниматься в разрезе данной ситуации, которую мы обсуждаем с этим ураганом. Да, последствия есть, мы это должны понимать. Но это не глобальный катаклизм. Если сравнивать с другими странами, там бывают гораздо более тяжелые последствия.
А на сколько процентов сбываются предсказания гидрометцентра по поводу предстоящих ураганов?
Я не могу сказать за гидрометцентр. Во-первых, мы не ведем статистику такую. Сбываются у них прогнозы или нет?
Опираетесь на какую-то свою информацию? Или все-таки
нет,
это
мы, первично? Нет, мы мониторим в режиме онлайн так же, как и они. У нас есть доступ к соответствующей информации, да, и того же гидрометеоцентра. Однако надо понимать, я еще раз говорю, не в разрезе комментариев, комментирования работы гидромета и сбывчивости их прогнозов, а касательно того, как ситуация может складываться. Я вам объясню, откуда это идет. Например, тот же надвигающийся какой-то циклон, антициклон, либо, ну, любое погодное явление, которое несет в себе какую-то опасность, о котором мы можем предупреждать по заявлению гидрометцентра. Объявляется тот же оранжевый уровень. Да, это вероятность того, что на, например, город Минск движется вот это самое облако. Мы его видим на мониторах, мы его видим из космоса. Видно, что оно движется. Объясняю, как ситуация происходит. Мы с сегодня на завтра даем предупреждение. Все готовятся, но я считаю, что хорошо, что так происходит. Ветер уходит куда-то глобально, и Беларусь может вообще краешком задеть каким-то. И, ну да, дожди пройдут, ветер подует, но и все потом, из-за чего вот это и происходит часто. А, вот там был оранжевый уровень, ну, вроде никого не сдуло, да? Следующий оранжевый уровень мы проигнорируем, потому что это было так, лайтово. Надо понимать, что это получилось нам только в плюс, что погода прогнозировалась плохая, но это пошло чуть-чуть стороной. И это касается, я говорю, или Минска, или вообще, может, в рамках самой страны куда-то отнести. То есть все зависит во многом от тех воздушных масс, их направления движения. Они могут меняться. Предсказать это тоже, ну, очень сложно.
Хорошо, чтобы закончить тему с прогнозами, какой-то, может быть, есть план или прогноз по чрезвычайным ситуациям на год составляется? Есть ли уже план работ на 2017 год?
И меня это только смех, наверное, вызовет, потому что мы работаем в оперативном режиме, и уж говорить о каких-то планах,
долгосрочных прогнозах
по чрезвычайным ситуациям. Я вам скажу, мы готовы действовать ежедневно в различных ситуациях. Мы можем понимать, что может происходить. Есть так называемая сезонность происшествий. Понятно, что летом, там, если это жара, лесные какие-то пожары в экосистемах вообще, происшествия, связанные, скажем, с людским отдыхом, то есть бедствия на воде какие-то, травмирование в лесу, наши граждане, которые любят по грибы, по ягоды потеряться и так далее. То есть, ну, вот и так в каждый сезон существует что-то свое. Осенью начинают в преддверии отопительного сезона топить печки выходят из строя или у кого-то неисправные сразу. Вот мы имеем всплеск пожаров по печному отоплению.
То есть, это вот эти проблемы самые острые или есть какие-то другие проблемы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций?
Разные вещи, гражданская оборона и, скажем так, то, о чем мы говорим сейчас, хотя... Ну, я говорю вот о сезонности, если. То есть к тому, что количественный фактор, или вот если мы будем говорить, что там летом мы отдыхаем больше, там у нас нету ничего, а там зимой накатывает, или наоборот. Нет, меняются причины происшествия, я бы назвал это так. А касательно того, что какие-то прогнозы по тому, что у нас будет ураган тогда-то или что-то произойдет, мы такие прогнозы не делаем. Мы можем что-то только планировать, исходя из всплеска каких-то одних по направлению происшествий.
Из последних стихийных явлений, что вам лично запомнилось больше всего, что было самым тяжелым?
Или не стихийных, может, техногенные какие-то вещи?
Ураган в той или иной степени коснулся всех, все увидели, плюс это, опять же, информация в СМИ, которая... Это получило огромный резонанс в обществе. Независимо от того, пострадал конкретный человек сам или его имущество, либо не пострадал. Резонанс был огромный. Потому что, еще раз говорю, это коснулось сразу и всех. Гораздо более сложная ситуация для нас – это вот та повседневная работа, с которой мы сталкиваемся, которую не видят другие люди ввиду того, что это не у них происходит. То есть количество пожаров у нас, хоть оно и постепенно падает, благодаря проводимой профилактической работе в том числе, однако мы вынуждены констатировать, что до сих пор люди не научились безопасно себя вести в собственном жилье. Из всех пожаров, наверное, порядка 80-90% по городу Минску, которые происходят вообще, это пожары именно в жилом секторе. То есть люди страдают больше всего от пожаров и происшествий не на работе, не там где-то находясь за пределами дома, а именно в своей квартире, в своем доме, в своем жилье. Какие-то административные здания, вот мы можем в том числе где-то проконтролировать этот вопрос, добиться устранения каких-то замечаний от юридических лиц, то получается, что человек дома у себя, сам себе хозяин. И вот многие, к сожалению, наплевательски относятся на собственную, вот, к собственной безопасности. Мы не говорим о том, что уже там устанавливают дома какие-то огнетушители или пожарные извещатели. Самая основная проблема – это курильщики, которые любят злоупотребить.
Вот курильщики-постельщики.
Доходит иногда до абсурда. Я сам до этой должности 9 лет был спасателем, непосредственно ездил на вызов. Вот никогда не забуду из своей практики ситуацию, когда мы приехали на сообщение о задымлении в квартире. Это я для чего расскажу, чтобы была понятна ситуация, насколько человек не контролирует происходящее вокруг в алкогольном угаре. Мы стучим в дверь, звоним, никто не открывает. Мы выбиваем дверь, проникаем вовнутрь. Полная квартира дыма. слышим работающий телевизор, слышим какие-то голоса, то есть заходим в комнату, откуда все это дело идет. Посреди комнаты стоит мягкое кресло, в котором сидит товарищ, у которого вместе с билкой кресла уже в ожогах вся рука, получается, то есть одежда на нем
тлела. То есть он горит фактически?
Фактически, ну, назовем так, тлеет все это дело, слава богу, не пламенное горение, но видно, что вот от сигареты, которую он положил на билку этого стула, однако он не спит, он сидит и смотрит телевизор с открытыми глазами. Человек, находясь в сознании, ушел в подсознание. И разбудить его, условно говоря, привести в состояние, чтобы он нас заметил, только, скажем так, при помощи того, что мы его физически выняли оттуда и растормошили.
Сейчас эпидемия ловли покемонов началась. Все массово этим увлекаются, еще никто в беду не попадал по вашей части.
Слава богу, обращений не было, однако я вот тут, ну, могу попробовать, назовем так, спрофилактировать, да, как мы с селфи иногда имеем печальные какие-то последствия, когда люди травмируются, пытаясь сделать какое-то селфи. Новомодное увлечение сейчас с этими покемонами, я подозреваю, что может это привести к пагубным последствиям с той точки зрения, когда в основном, конечно же, наши несовершеннолетние граждане, которые наиболее вовлечены в эти онлайн-игры.
Да уже, наверное, и совершеннолетних тоже достаточно.
Я все-таки буду уповать на то, что у людей более взрослых есть какая-то голова на плечах и какой-то опыт жизненный, и они, по крайней мере, не будут идти через светофор, глядя в экран телефона, с попыткой поймать на светофоре покемона, да, то есть я призываю к тому, что, ну, всякие игры и прочие развлечения, они хороши, однако о безопасности забывать нельзя, то есть, уходя в мир виртуальный, нужно понимать и не забывать о том, что вы находитесь в реальном мире, где есть свои опасности, начиная от просто споткнуться, упасть куда-то и попасть под машину, переходя через дорогу, если вы не будете обращать внимание на эти опасные элементы, которые не опасны, когда вы следите за происходящим вокруг. То есть, чтобы понять, насколько это все может угрожать, попробуйте, ну, с закрытыми глазами пройти где-нибудь у себя дома по квартире. Интересно, сколько раз вы обо что-нибудь споткнетесь. Так и здесь. Если вы будете смотреть в экран телефона и не обращать на происходящее вокруг, будет беда неизбежна. Поэтому так что
нужно,
не забывайте.
Нужно, да, следить. Вот такой вот вопрос. Трудности экономические сейчас и глобально, и в нашей стране как-то отразилось на работе МЧС и на работе вашего ведомства вот эта общая экономическая ситуация? Может, там бюджеты урезают? Может, есть какие-то,
ну,
жалобы?
Я не готов вам сказать, я не занимаюсь ни планированием бюджетов, ни контролем этой ситуации. Однако могу сказать, что наша служба на данный момент оснащена в достаточной степени. Более того, я с уверенностью могу сказать, что оснащение у нас на уровне самых
новые развитых. Новые технические средства приходят? Парк спасателей?
Да, естественно, регулярно.
И какие?
Ну, в основном техника просто заменяется. То есть, подчеркну, мы оснащены на данный момент достаточно хорошо. Современная техника, современное оборудование, но все под подвержена износу, и поэтому есть планы проведения каких-то закупок именно на замену оборудования. Вот есть срок службы какого-то устройства, агрегата, техники, машины и так далее, то так рассчитывается, чтобы к моменту, когда это будет подвержено износу, это заменилось.
А вот, то есть, если машина работает, она, само собой, изнашивается, амортизируется, должна быть заменена. Какая техника? Отечественная, импортная?
Какие-то... И кто в авангарде по производству специальной техники?
Вы знаете, трудно, наверное, сказать, кто в авангарде, потому что, на самом деле, производство аварийно-спасательного оборудования – это достаточно такая технически сложная вещь, и производителей, которые действительно производят качественные вещи, их можно вот, ну, на пальцах одной руки практически по миру пересчитать.
Город Торжок, я знаю, в России.
Нет, мы не будем говорить про производителей пожарной техники как таковой. Нужно понимать, что, например, любая пожарная машина – это что? Это грузовик, в котором имеется надстройка какая-то, в которой везется оборудование.
И люди,
надстройка с точки зрения насосной установки, а так, если мы говорим про автоцистерну, а также везется запас воды, если, еще раз говорю, если это машина для тушения, а не аварийно-спасательная.
Белорусская спецтехника существует?
Существует.
Хорошая.
И у нас замечательная. Мы производим то, что можем производить, подчеркну, сами. У нас есть максимальное импортозамещение. Этот процесс постоянно ведется с точки зрения и наших учреждений, которые работают по и проектированию, и разработкам, и внедрению. Ну, понятно, что вся инициатива исходит от нас. Однако привлекаются, понятно, что и сторонние какие-то институты, организации для того, чтобы мы могли со специалистами, с инженерами какими-то что-то разработать новое. Однако, подчеркну, есть просто более технически сложные вещи, причем гораздо более технически сложные, на производство которых нужно открывать специализированные заводы. Еще раз подчеркну тот фактор, что этих заводов по миру можно пересчитать на пальцах одной руки, то есть в рамках одной страны, даже учитывая их большую стоимость оборудования, открывать для собственного производства будет экономически нецелесообразно. Мы не покроем рынок, плюс, учитывая существующую конкуренцию, в частности, гидравлика, пневматика, все, что используется для проведения аварийно-спасательных работ. Вот, высотная техника. Мы пытаемся сейчас работать над полным импортозамещением, однако подчеркну, что производство тех же автолестниц. Есть пока пробные варианты, которые ставятся к нам на вооружение. Мы их обкатываем, смотрим. То есть мы пытаемся делать максимально. Боевую одежду сейчас практически полностью мы перешли уже на отечественного производителя. То есть все, что можно было с точки зрения средств защиты, уже делается в Беларуси. Более того, часть от боевой одежды, оно экспортируется в другие страны, то есть компания-производитель на этом еще пытается зарабатывать деньги, однако, еще раз говорю, разрабатывалось это прежде всего для собственных нужд.
Вот по поводу экспорта, ну, правда, это будет не совсем об экспорте, я знаю, что в наших пожарных, вот наши расчеты Министерства чрезвычайных ситуаций в свое время достаточно часто привлекали для тушения лесных и торфяных пожаров в России. Не так давно, кажется.
Не только в России. Пару лет назад. Не только в России, в другие страны, опять же. Это наша авиация, которая, в принципе, имеет достаточно квалифицированных, прежде всего, пилотов, которые имеют большой налет, и они способны выполнять на этих больших тяжелых машинах именно спасательные работы и работы по тушению пожаров в очень серьезных, сложных условиях. Поэтому даже тот фактор, что наш экипаж был привлечен для съемок в фильме «Крепкий орешек», где выполнялись достаточно сложные, еще раз говорю, технические маневры, не просто подъем, там, взлет и посадка, а это, надо понимать, что это не гражданская авиация, тяжелые машины типа Ми-26Т, транспортного вертолета, самый, к слову, самый большой до сих пор в мире серийно производимый, вот самый грузоподъемный вертолет. Понятно, что управлять такой махиной тут крайне сложно. Да, привлекаются, летают, понятное дело, по запросам других стран. Если такие запросы возникают, то, как правило, помощь оказывается.
А как, может быть, вот с россиянами близко сотрудничаем? Близко сотрудничество по чрезвычайным ситуациям?
Естественно, по всем направлениям, не только что там какое-то тушение пожаров, это буквально даже такой маленький вырванный кусок.
Вот наши военные совместные учения проводят, а у вас, может, тоже совместные ученики-то проходят?
Нет, у нас есть обмен опытом постоянный, у нас есть совместное проведение соревнований, и вот буквально недавно в город Минск и команда из Санкт-Петербурга приезжала на наши соревнования поучаствовать. То есть постоянно в таком, я бы даже сказал, рабочем режиме производится и обмен опытом, и есть какие-то рабочие командировки, есть совместные семинары и даже по пропаганде и профилактике. То есть мы совместно думаем о том, как профилактировать происшествия и о том, как правильно заниматься и проведением аварийно-спасательных работ.
Тогда как отдыхается?
И вообще день пресс-секретаря крупного подразделение МЧС, как выглядит?
Очень непредсказуемо, я бы сказал, потому что на самом деле в нашем ведомстве пресс-секретарь это тоже оперативный работник, потому что все очень сильно завязано на происшествие. Как я уже сказал, до конца понимать и знать, что и когда, в какую минуту, секунду произойдет, это предугадать невозможно. И так же, как и наши боевые подразделения, нужно быть готовым и выехать на место чрезвычайной ситуации, что, в общем-то, периодически и делается, если происходит что-то резонансное, более крупное, и там, где требуется прежде всего снять какую-то напряженность в обществе, заполнить этот информационный вакуум, который возникает. Потому что, понятно, большое скопление и машин МЧС, скорой, которые тоже едут там на пожары, происшествия. То есть это все вызывает какое-то опасение, вызывает тревогу в обществе. Поэтому приходится постоянно оперативно реагировать, выезжать. Ну и, конечно, касательно работы постоянной, повседневной, плановой, это все наши мероприятия, которые мы проводим.
А как отдыхается после напряженного дня?
Чем снимаем стресс?
Сном.
Правильно.
То есть анекдот про пожарников, и кто дольше спит, то все-таки имеет место быть, да?
Понятно, к чему вы клоните, однако я вам скажу, что это не более чем анекдот. Если касательно боевых подразделений, распорядок дня расписан в прямом смысле по минутам, то есть начиная от приемки дежурства, заканчивая его сдачей через сутки, все расписано до минуты, какие мероприятия проводятся. Это и обслуживание техники, и плановые занятия. Понятно, что отменить все эти мероприятия может только боевой выезд. Однако бойцы, которые сидят, условно говоря, в части, ждут выезда, они там не спят. Есть куча всего, что нужно делать. Опять же, поддержание техники в постоянной боевой готовности, ее обслуживание, опять же, совершенствование своих навыков, как теоретических, так и практических, это наша основная задача. Вот буквально сейчас к вам я приехал с одних из соревнований, которое проводится у нас. Это соревнование между нашими подразделениями по подъему в высотное здание по проведению аварийно-спасательных работ. Сегодня отрабатывались методы промышленного альпинизма. Понятно, что они называются соревнованиями, потому что лучший будет определен, однако прежде всего это еще один момент тренировочный, когда люди могут отработать какие-то моменты, посмотреть, как действовать лучше, учесть свои ошибки на моментах спортивных, назовем их так, которые являются строго прикладными и повседневно используются где-то в боевой работе. То есть, чтобы это учесть и от ошибок избавиться.
Вот по поводу учесть ошибок. Что, может быть, по-вашему, нужно сделать или какие ошибки нужно решить, чтобы перестало заливать город так, как вот в последние дни? Потому что, когда залило и рынок Ждановичи, и Каменную Горку, и Малиновку,
и центр
города, и Бангалор, и Притыцкого.
Ну, ситуацию я понимаю. Это тоже вопрос, который на слуху, на самом деле. И многие там начинают сразу обвинять городские службы в том, что какое-то или идет бездействие, или, наконец, постройте коллектор, или там что-то почистите, или откачивайте. И, ну, сейчас вот попробуем разложить по пальцам. Есть субъективные и объективные факторы ситуации. Понятно, что те факторы, на которые объективно можно повлиять, конечно же, это поддержание в нормальном состоянии ливневой канализации. Однако, подчеркну, помимо того, что есть городская ливневая канализация, вот возьмем те же Ждановичи, там вот обследование показало последующее уже, почему их резко залило. Да, никогда на Ждановичах не было единовременно в последние годы такой интенсивности дождя прямо на Ждановичах. Там буквально в течение 20 минут эта ситуация сложилась. Когда ливневки, которые там существуют, попросту не справились с ситуацией. Они не смогли принять такое количество воды. И поэтому получился подъем уровня. Однако выявили мы, конечно же, и когда Горливнисток провел там обследование при помощи специального оборудования внутри коллектора, проехали специальным роботом, который с камерой, который может увидеть все и повреждения, смещения и так далее. Они выявили, что коллектор не обслуживался, коллектор не функционировал достаточным образом. Это о чем говорит? Что понятно, что здесь наложилось и одно на другое, однако последствия, может быть, могли бы быть меньшими, если бы коллектор работал исправно. Поэтому сейчас мы рекомендовали такую проверку, внутри, подчеркну, не только визуального внешнего осмотра, а внутри проехать таким роботом всем предприятиям, организациям, у которых на балансе своя ливневая канализация, которая выходит так или иначе в городскую. От ее нормальной работы тоже очень многое зависит. Городская ливневая канализация тоже периодически проверяется, в том числе после каждого крупного ливня. Смотрится, чтобы туда ничего не нанесло, чтобы не было ни крупного мусора, ни веток. Всем, наверное, бытовой понятный случай с теми же самыми, простите, волосами в ванной, которые налипают, засоряют, и в итоге сток сразу становится другим. Так и здесь. Много маленьких веточек, вещей, конструкции создают, которая позволяет наметаться и илу, и песку, и создается практически плотина внутри, самообразующаяся, которая мешает внутри коллектора нормально ему функционировать. Поэтому нужно постоянно это держать на контроле. Этим занимаются городские службы. Мы пытаемся их периодически, назовем так, со своей точки зрения шевелить. Однако понятно, что единовременно проверить всю ливневую канализацию сразу вот невозможно. Но, повторю, эта работа ведется. Второй фактор, который субъективно на него сейчас повлиять невозможно. Вот сделали этот коллектор-центр, отвод от Немиги воды, вы сами видите, значительно улучшен сейчас. Только в пиковые моменты прохождения дождя там возникают какие-то повышения уровня воды. Я даже не назову это подтоплением, потому что по сравнению с ситуацией, которая складывалась ранее, еще вот лет 5 назад, вы вспомните, как топило Минск, когда до церкви доплывала вода и так далее, был серьезный уровень. Сейчас это носит кратковременный характер, и это 10-15 минут после прекращения дождя вода сходит практически насухо. Однако нужно понимать, есть низинные места в городе, в которое вода по закону сообщающихся сосудов никуда от этого не деться. Она идет по асфальтированным магистралям поверху, она идет по тротуарной плитке,
быстро доставляется, таким образом
не впитывается. То есть это все самотеком, как бы мы этого не хотели, еще раз говорю, законы физики не отменишь. И уж извините, рельеф города Минска поменять тоже невозможно. Вода будет течь туда, где низко. Поэтому мы всегда рекомендуем все равно из низин убирать машины и стараться там их не парковать. Все люди, которые там и живут, и ездят, они знают эти места. Более того, мы всегда информируем через СМИ весь список вероятных точек подтопления. И вода, которая идет и по ливневой канализации, и по поверхности, как я сказал, в низинные места, она не может уйти физически быстро через магистрали. Поэтому получается ее некоторое скопление сначала там, а потом уход. И еще один из факторов, который мешает, особенно в момент, когда не просто идет сильный дождь, а когда идет и рядом ураганный ветер и град, сбивается большое количество листвы. Это тот момент, когда ливневки засоряются на поверхности. Это все несется потоками на поверхность ливневки, просто залипает ветками и листьями, и получается, что ливневка просто не принимает воду. Поэтому вот горожане, которые говорят, что трактора ездят, воду гоняют там по поверхности, они не гоняют воду. Вот эти трактора ремовтодора, которые проезжают, это метод очистки ливневок. Они просто проезжают щеткой и очищают саму ливневку сверху, снимая слой листвы.
Освобождая
лишок воды. Чтобы буквально после прочистки всего этого, вот опять же, Немига, и в этот раз залипли коллекторы, проехал трактор, 10 минут воды не было. Я сам был, я мониторил ситуацию, я проезжал. Я вам скажу, что так оно и было. Поэтому еще раз повторю, надо горожанам все-таки понимать, что ситуация под контролем. Для того, чтобы она улучшалась, постоянно делается что-то. Однако есть факторы, на которые повлиять объективно невозможно.
То есть МЧС не дремлет, но и, господа граждане, тоже имейте чувство собственной ответственности за собственные жизни.
Естественно. Как я уже сказал, над стихией никто не властен. Если получится так, что вот интенсивность над каким-то одним участком города пройдет, интенсивность дождя такая, как была на Ждановичах, ну, неизбежно, что в том месте будет превышение уровня воды.
Размещайте свое имущество в более безопасных зонах, друзья.
Ну и не ищите покемонов на линии электропередач. Свой профессиональный праздник, День пожарника, как он раньше назывался, он и сейчас так же называется?
Нет, он так никогда и не назывался. День пожарной службы.
День пожарной службы.
25 июля.
25 июля в городе Минске в далеком 19 веке, по-моему, в 1853 году была учреждена пожарная дружина.
Все правильно. Возникла эта необходимость достаточно давно, когда города были деревянными, выгорали практически полностью, и всем миром в прямом смысле тушили эти пожары. После одного из крупных пожаров и на территории столицы градоначальник принял решение о формировании именно профессиональной пожарной команды, профессиональной службы, которая положила основу тем подразделениям, которые существуют сейчас. МЧС выросла из пожарной службы, ну, современное общество и развитие технологий диктует то, что мы далеко ушли в происшествиях за рамки пожаров, те же самые покемоны тому подтверждение. То есть мы будем и дальше развиваться, исходя из складывающейся обстановки, из того, как развивается наше общество. Но вышли мы все оттуда. Основной фактор, который угрожает людям сейчас, это, не знаю, к счастью или к сожалению, это именно пожары. Это основная чрезвычайная ситуация, которая происходит у нас. Но есть и много других, где мы сейчас помогаем и спасаем людей.
Вместе с нашими поздравлениями примите пожелание спокойной оперативной обстановки. И вам, и, наверное, всем нам.
В свой профессиональный праздник студию радио «Спутник Беларусь» посетил пресс-секретарь Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский. Спасибо вам и с праздником.
Спасибо.
Это была программа «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь».
«Признаки жизни»